В душевной основе анархизма лежит революционное бунтующее чувство обиды, жизненной неудачи, злопамятство против тех ценностей и благ, которые не дались и которые чувствуются чужими. Идеология анархизма близка черни, босикам, выброшенным за борт социальной иерархии. Анархическая страсть к разрушению рождается из чувства ненависти и мести. Анархист в человеческом обществе, в человеческой культуре, ничего не чувствует своим, близким, своей собственностью. Все представляется ему чужим, давящим и ненавистным. Государство для анархиста не его государство, а чужое, давящее и ненавистное. И что признает анархист своей собственностью? Ничто. Он не имеет не только материальной собственности, иногда он может и иметь ее, но прежде всего не имеет духовной собственности. Он чувствует себя обездоленным и от этого накопляет разрушительную злобу в сердце своем. Макс Штирнер, самый крайний и интересный из философов анархизма, написал книгу «Единственных и его собственность». Все, весь мир признает Макс Штирнер собственностью единственного. Но это страшный самообман. В действительности он ограбил единственного. Он лишил его всякой собственности. Единственный – духовный пролетарий. У него нет ничего своего. Все духовные реальности и духовные ценности не его, чужие, и потому ненавистны ему. Единственный живет в страшной духовной пустыне. Он не только на ничто строит свое дело, но и ничто есть содержание его жизни, цель жизни. И все вы, революционные анархисты, такие же духовные пролетарии, как единственный Штирнера. Такие же убогие, такие же пустые, такие же оторванные и отрезанные от всех источников духовной жизни и духовных богатств. Анархизм есть атомизм, распадение всех общественных целостей на самоутверждающиеся атомы, на индивидуумы, начинающие из себя всю историю, отрицающие все высшие реальности. Торжество анархии и было бы распадением всей иерархии реальностей, органически между собой связанных, разрушением всего строя космоса, восстанием хаоса против космоса. В этом восстании хаоса прежде всего подвергаются сомнению все космические реальности, реальности Божьего мира, рожденного в свете. В хаотическую тьму погружаются они, и эта хаотическая тьма признается единственной реальностью. Хаос расковывается, и самоутверждающиеся атомы из себя мнят воссоздать новый мир. Вот что шевелится под анархическими учениями, столь иногда идиллическими и прекраснодушными. С философской точки зрения анархизм ваш есть крайний номинализм, отрицание реальности всех общностей и целостей, наций, государств, человечества, космоса, Бога. Все реальности превращают анархизм в давящие призраки. Он хотел бы оголить человека, поставить человека в пустоте и перед пустотой. Но не превращается ли на этом пути человек в последний из призраков? Не разрушаете ли вы и человека, того индивида, который был вашей последней инстанцией, и во имя которого вы восстали на весь мир и на Бога? Для вас, последовательных анархистов, человеческая личность есть самый пустой из всех призраков. Еще дальше и глубже должны вы пойти в революционном процессе атомистического дробления и разложения. Человека превратили вы в атом, но и самый человек ваш распадается на атомы. Восстание идет вглубь, и человек есть целость, есть реальная общность. Части восстают на целое и разлагают ядро личности человеческой, духовный центр ее. Ваш разрушительный номинализм должен идти все дальше и дальше, он не должен сохранять никакой реальности. Почему отдельный человек более реален, чем все разрушенные вами сверхчеловеческие реальности? Вот жалкий предрассудок, от которого вы с трудом отказываетесь. Немногие из вас дерзают на радикальное, до самого конца доходящее разрушение всякой реальности в мире. Поистине, это разрушение должно было бы быть бесконечным. Бесконечность разрушения раскрывает темную, зияющую бездну, которой и самые крайние из вас пугаются. Но вы вызываете духов, которые смелее, последовательнее и радикальнее вас. Вы все еще слишком умерены. Страница 206. Даже Штирнер, самый смелый из вас, сохранил суеверие реальности единственного. Но последовательный анархизм должен был бы признать лишь реальность темной хаотической бездны небытия, лишь безысходную бесконечность дробления и разложения. Анархия должна захватить и индивидуума, и всякое «я» человеческое. Анархизм ваш есть самопротиворечие и самоистребление. Ни на чем вы не можете удержаться и передохнуть. Темный поток влечет вас в бездну. Ни от чего лица не можете вы говорить. Никакое лицо не остается для вас реальным. Вы не можете с правом произнести никакого имени. Анархический путь есть путь самоистребления личности, гибель человеческого «я». Кто взрывает динамитом все возвышающиеся над ним реальности, все ценности и святыни, тот взрывает и себя, свое «я», тот губит свою личность и ввергает в пучину хаотического небытия. Человеческое «я», человеческая личность, человеческая индивидуальность реально существуют, если существуют реальности высшие, чем человек, чем его замкнутое «я». Человек до глубины есть, если есть Бог. И он гибнет, распадается, если нет Бога, если в нем гибнет Бог. Человек всегда держится тем, что выше его, что делает его собственную реальность бесконечно глубокой и бесконечно содержательной. Человек, в котором будет лишь плоскостное измерение, и не будет измерения глубины, развеивается ветрами и теряет право на свое имя, данное ему от века Богом. Но знаете ли вы иное измерение человеческого существа, чем измерение на плоскости? Бунтует и восстает человек, ставший окончательно плоским. Реальности, превышающие человека и связывающие его с глубинной божественной действительностью, охраняют человека, его образ, его лик, его достоинство, препятствуют его растворению и гибели в темной бездне в хаотической стихии. На дне анархизма всегда можно найти раскованную личность, утерявшую свой образ, свой духовный центр. Анархизм есть такое же человекоубийство, как и социализм. Вам, анархистам, некого освобождать. Вы не человека освобождаете, а освобождаете хаотическое небытие, в котором гибнет человек. Эти реальности, те силы, которые анархизм хочет низвергнуть, защищают человека от опасных для его образа стихий. Страница 207. Церковь со своим иерархическим строем охраняет образ человека, защищает личность человеческую от демонов природы, от со всех сторон обступающих его и угрожающих ему стихий. Государство со своим иерархическим строем охраняет образ человека от звериных стихий, от поднимающейся снизу тьмы, оно признает человека индивидуальным существом, защищает от переходящей все пределы злой воли. Право охраняет свободу человека от злой воли других людей и всего общества. Закон изобличает грех, ставит ему пределы и делает возможным минимум свободы в греховной жизни человеческой. Анархизм отрицает зло и грех, он считает человеческую природу естественно благостной и безгрешной. Но именно этим анархизм не освобождает человека в пучину, в звериный и рабский хаос, а отдает личность человеческую на растерзание демонов. Анархизм утверждает свободу рабства и зла. Вы, анархисты-освободители, не знаете свободы нового Адама во Христе рожденного. Ваша анархическая свобода есть последняя судорога старого Адама, ветхого природного человека. Истинно свободный духом не может быть анархистом, ему некого и нечего свергать. Анархическая настроенность – рабья настроенность. И истинно стремящийся к освобождению не может быть анархистом. Он прежде всего хочет освободить себя от своей собственной низшей природы, от власти над ним темных стихий. Анархизм хочет абсолютно освободить человека, не изменив и не преобразив его природу, оставив его рабом греха и страстей. Он хочет царства свободы без искупления, но поистине Христос – освободитель и свобода там, где Дух Господен. Вы же не хотите знать Христа и Духа Господня и мните себя свободными, оставаясь рабами? Свобода человека не достигается бунтами и восстаниями. Анархическая свобода – отрицательная свобода от, а не свобода для. Свобода формальная, а не содержательная. Это свобода детей, которые хотят иметь возможность делать все, что им вздумается, но не знают еще, что им вздумается. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, для чего вам свобода? Как воспользуетесь вы своей свободой? Каким положительным содержанием ее наполните? Сомневаюсь, чтобы вы глубоко задумывались над этим. Вы хотите иметь возможность делать все, что вам захочется, но захотелось ли вам уже чего-то по существу? Избрали ли вы уже путь ваш? Полюбили ли вы что-либо так, чтобы предмет любви наполнил жизнь вашу высшим содержанием? Страница 208. Об этом никто из вас ничего не говорит. Вы не имеете никакой цели. Ваши свободные анархические общины, идиллические мещанские утопии, лишенные всякого глубокого содержания. Средства, к которым прибегаете вы в борьбе, бросают на вас зловещий черно-красный цвет и придают вам почти демонический характер. Но цели ваши жалки и ничтожны. Вы стремитесь страшными и преступными средствами к мещанской слащавой идиллии земного благоденствия, к естественному раю в маленьких домиках с садиками. Ваши страшные кровавые бунты и восстания должны окончиться ничем. Весь пафос ваш в средствах, а не в целях борьбы. Анархическая свобода – пустая свобода, свобода от всех связей бытия, от Бога, от космоса, от всех человеческих общностей. Но что будете делать вы на другой день после того, как все положительные связи, наполнявшие жизнь человека, рухнут? Вы сами не будете знать, что вам делать. Вы ощутите смертельную тоску и скуку пустоты, ужас небытия. Вы сами предпочтете рабство этой пустой свободе, и рабство не заставит себя долго ждать. Пустая, бессодержательная свобода мгновенно переродится в рабство. Вы будете рабами самих себя и подобных вам, и всей непреображенной и непросветленной природы. Анархизм не знает истинной свободы, как социализм не знает братства. Анархизм изобличает тайну всех отрицательных направлений, обожествляющих ветхого естественного человека. Он лежит на дне всякого революционизма, социализма, демократизма. И ни одно из этих направлений ничего серьезного не может противопоставить анархизму, не может бороться с ним. Радикальное изобличение лжи отрицательных направлений есть заслуга анархизма. Идеология анархизма в большинстве случаев имеет антирелигиозное обоснование и дышит пафосом атеистическим. Таков анархизм Бакунина, анархизм Штирнера, анархизм динамитчиков, анархистов действия. Анархизм прежде всего направлен против царя небесного и потом уже против царей земных. Но идеология анархизма может обосновывать себя и религиозно, может выдавать себя за религиозное учение и во имя Бога отрицать всякую власть на земле. Таков анархизм Льва Толстого, анархизм Карпентера, анархизм духоборов и сектантов, отрицающих всякое воплощение божественных начал в историческом процессе. Страница 209. Религиозный анархизм – явление совершенно особого порядка. К анархизму может вести лишь религия отвлеченной духовности и отвлеченного монизма. Отвлеченная духовность и отвлеченный монизм становятся во враждебное положение к историческим воплощениям и к исторической множественности. Это не христианская религия, это уродливое отвлечение и оскопление христианства. Это сектантское духоборчество, выдающее себя за христианство, соединяет крайний индивидуализм, отрицание всех церковных и всех мировых исторических связей человека с крайним монизмом, с утверждением абсолютного тождества и безразличия. В этом отвлеченном религиозном индивидуализме и монизме отрицаются органическое единство космической жизни, круговая порука и ответственность каждой личности человеческой за всех и за все. Сектантско-духоборческий религиозный анархизм хочет сбросить с себя бремя мирового процесса, бремя исторической судьбы человечества, и, выделив себя от себя, начать жить в абсолютной свободе. Этот религиозный анархизм хочет признавать лишь власть божественного закона в себе. Он отвращается от конкретной множественности и от связанной с ней трагической судьбы. Он мнит себя пребывающим в абсолютном единстве, в невоплощенной и невоплотимой духовности. Он не хочет марать белых одежд святош анархизма прикосновением к историческим телам и воплощениям. Религиозный анархизм выключает себя из истории, не хочет участвовать в таком грязном деле. Религиозный анархизм есть крайний рационализм. Он не верит в таинственную основу и таинственный смысл исторических воплощений и верит, что через индивидуальное сознание и обращение к божественному закону можно внезапно изменить весь мир и привести к новой жизни. Такова вера толстовцев, духоборов, духовных христиан, евангелических христиан. Евангелическое христианство отвергает не только всю мировую историю, но и всю религиозную христианскую историю. И это евангелическое христианство, в конце концов, вырождается в морализм и законничество. Самым крайним и типичным христианским анархистом был Лев Толстой. На нем можно изучать внутренние движущие пружины религиозного анархизма. Крайний спиритуализм толстовского анархизма соединяется с животно-материалистическим пониманием содержания жизни. Крайний индивидуализм соединяется с не менее крайним монизмом, совершенно отдающим личность. Безумное отрицание мирового исторического процесса соединяется с крайним рационализмом, с грубым отрицанием всего чудесного и таинственного. Страница 210. Безумие анархизма есть всегда безумие рационалистическое, иступленное, рассудочное. Это верно и по отношению к анархизму религиозному, и по отношению к анархизму антирелигиозному. Пафос анархизма есть пафос отрицания истории. И всякий, отрицающий историю, имеет в себе семя анархизма, хотя бы он и не сознавал себя анархистом. Так в русской восточно-православной религиозности есть анархический уклон, нелюбовь к власти и организации. Анархический уклон был и у славянофилов, он совместим и с самодержавием, ибо анархическому духу противоположна организация человечества для исторической жизни. В католичестве нет никаких анархических элементов, хотя католичество и боролось против государственной власти. Православие было покорно государственной власти, но в нем возможны своеобразные анархические уклоны. Безбрежность и безграничность православной души на Востоке, недостаток формы и предела, слабой самоорганизации располагают к благочестивой анархичности. Ошибочно думать, что анархизм есть проявление активности человеческого духа. Внешним шумом и внешними жестами вводите вы других в заблуждение и сами себя обманываете. Анархизм не только может быть проявлением пассивности, но он, в конце концов, всегда проявление пассивности духа. Анархизм не мужественен, он женственен. Мужественный дух оформляет, дисциплинирует, организует. Дух женственно-пассивный погружает в бесформенный, недисциплинированный и неорганизованный хаос. И все вы, самые страшные анархисты, бомбометатели и взрыватели старого мира, все вы люди не мужественно-активного, а женственно-пассивного духа. Вы не обладаете собой и не владеете стихиями, вы в обладании неведомых вам стихийных духов. Анархисты – самые безответственные из людей, они ни за что не хотят брать на себя ответственности. А безответственность и есть явление немужественного, пассивного духа. Мужественный дух берет на себя ответственность. Страница 211. В основе религиозного анархизма можно открыть атрофию чувства личности. У толстовцев, духоборов и других религиозных анархистов личность задавлена. Совершенные без личности видят они выполнение божественного закона жизни, все хотят привести к совершенному тождеству и безразличию. Индивидуальный образ готов признать грехом религиозный анархист. Религиозный анархист Толстого пошел от круглой безликости Платона Каратаева. Но если не знает личности религиозный анархизм, то ваш безрелигиозный анархизм уже окончательно не может произносить слово «личность», так как совершенно отрезан от этой реальности. Вы отрицаете всякую власть и низвергаете всякую власть с такой легкостью и безответственностью, потому что вы не знаете личности и не дорожите охранением ее образа. Поэтому вас не страшит и даже притягивает погружение в безликий хаос. Притязание на безграничную свободу личности, не ведущей над собой никакой власти, разрушает личность и погружает ее в безликий хаос. Это есть основной парадокс анархизма. Вы думаете, что вы восстаете и бунтуете во имя личности, во имя бесконечной ее свободы и ее обоготворения. Но это страшный самообман. Бытие личности предполагает границы и развлечения, предполагает охранение от бушующего безликого хаоса. Свою окончательную свободу личность обретает не в произвольном снятии всех границ и развлечений, не в допущении в себя темного, всеразрушающего хаоса, а в космическом и историческом строе и ладе. Человеческая личность и человеческая свобода неразрывно связаны с иерархизмом. Вот истина, которая закрыта для всех вас, не только анархистов, но и социалистов, и демократов, и либералов, и всех плененных внешними позитивными политическими и социальными формами и идеями. Бытие личности связано с онтологическим неравенством. Личность возможна лишь в космосе различимы лица, образы. Различение есть установление различия. Космос же имеет иерархическое строение. В нем каждая личность имеет свое единственное место и единственное назначение. В нем все единично, все неповторимо. И всякое порабощение личности, всякое смешение ее с безличным и насилие над ней, безличного, есть результат не космического состояния мира, порабощение его хаосом, разделяющим и сковывающим. Страница 212. Личность невозможна в хаосе. В хаосе неразличим лик, образ. В хаосе все смешано и спутано. В хаосе нельзя сохранить ничего сокровенного. Хаос ничего не признает неповторимым, единичным, различествующим от всего остального в своем качестве и своем назначении. Хаос не знает границ для своего разлива, для своего сокрушительного напора. Хаотическое состояние мира есть совершенно безличное состояние, в нем неразделимо индивидуальное. В космическом строе есть уважение к неповторимо индивидуальному, к сокровенному, есть предохранение от всеобщего смешения. В хаотической стихии нет уважения ни к чему. Стихия эта признает все своим, повсюду вторгается, все собой пропитывает, все вульгаризирует. Она не знает священных мест, не знает ничего неприкосновенного. Анархия и есть хаос, отрицание космического строя мира, всеобщее смешение, нарушение всех тех иерархических граней, которые охраняли бытие личности. И потому анархия несет с собой порабощение и истребление личности. В пределе своем, в разверзающейся над ней бездне, анархия истребляет все реальности, повергает в состояние небытия. И сладость анархии для соблазненных есть сладость небытия, ибо мучительно трудно удержать бытие и умножить его богатство. Путь к вершинам бытия лежит через страдания. Вы же хотите мгновенно перескочить через страдания и срываетесь в царство небытия. В эпохе революции бывает мгновение торжества анархии. Хаотические стихии врываются в общественный космос и опрокидывают всякий космический строй и лад. Нарушаются все грани, все смешивается. Безликий бог или демон торжествует в революциях. Имя этого бога с радостью готовы назвать некоторые из вас. Это бог Дионис. Он совершает свои оргийные празднества в стихии революции. Несет ли он с собой свободу? Освобождает ли он личность? Ведет ли он человека ввысь? Нет. Неограниченное самодержавие этого бога разрывает личность, вергая человеческий образ в темную, безликую пучину. И в Древней Греции, на родине своей, бог Дионис не был богом личности, богом человеческого образа. Не в религии Диониса рождалась личность, поднимался дух человеческий. В дионисических оргиях Грецию обступали и заливали хаотические стихии Востока, выступавшие из своих берегов, восстававшие против своих властителей. Лик человеческий подымался и выявлялся в религии Аполлона, бога формы и предела. Страница 213. Все европейское человечество и европейская культура созданы аполлоническим оформлением дионисической стихии. Так выковался образ человека. Анархия пытается разрушить долгую работу над освобождением человека от власти оргийных стихий, над выковыванием человеческого лика. Христианство освободило человека от древней демонолатрии и подняло личность человека. Анархия хотела бы вновь вызвать стихийных демонов природы и отдать им на растерзание человека. Анархизм не умеет и не хочет просветлять стихии. Он хочет верить в их естественную благостность, он остается в неведении зла. Анархизм есть противоестественное и противоречивое сочетание дионисической стихийности с беспредельным рационализмом. Он верит в рациональность самой стихии. Так хаос принимает обличие нового разумного строя жизни и является уже злом, а не первоначальной стихией, предшествующей разделению на добро и зло. Исторический иерархизм воспитывает человечество и человека, он делает возможным подбор качественных элементов и духовный расцвет жизни и творчества в избранной части человечества в духовной аристократии. Но, конечно, никогда положение избранного меньшинства, духовной аристократии в этом мире не было легким и удовлетворительным. Во всяком строе жизни путь этого меньшинства лежит через страдания, через непризнание и мучительную борьбу за свои идеи. Но, в принципе, существование этого меньшинства допускалось и охранялось от затопления хаотической человеческой массы. Всегда возможна была интимная, сокровенная жизнь, хотя бы и страдаческая. Всегда возможен был эзотеризм в истории. Анархизм, в принципе, отрицает всякую эзотерическую, сокровенную жизнь. Он восстает против нее, как против начала аристократического и иерархического. Он хотел бы задавить эту иерархически высшую жизнь стихийным хаосом. В ваших анархических движениях низы опрокидывают верхи. И это имеет смысл не только материальный, но и духовный. Иерархический строй космоса есть путь охранения и раскрытия по ступеням высшей сокровенной истины, источников света. Анархизм хочет выплеснуть все сокровенное из священных сосудов в хаотическую массовую стихию. И этим выплескиванием особенно грозит анархизм религиозный и мистический. Страница 214. Анархизм метафизический и мистический противоположен иерархизму, поэтому он стремится к вульгаризации, он придает качество количествам, он не признает никаких неприкосновенных святынь, никаких оград для храмов, никаких прикрытий для мистерий. Но с другой стороны, анархическая настроенность поражает недостатком любви и снисхождения к людям, к человеческой массе. Анархическая идеализация неустроенности и хаотичности, анархическая вражда ко всякому жизненному порядку и строю несет за собой неисчислимое горе и страдания человеческой массе, среднему человеку. Но кто имеет право ввергать других людей, ближних своих, в хаос, беспорядок и нестроение всей жизни, в голод и холод, в необеспеченность элементарных жизненных благ и элементарных прав? Во всяком случае, такое отношение к людям недопустимо для христианина, и те, которые считают себя христианами, должны были бы об этом подумать. А организация человеческой жизни, не допускающая превращения ее в ад, есть долг каждого христианина. В этом проявляется любовь к людям и снисхождение к слабости человеческой. И нет ничего безобразнее и безответственнее того мистического анархизма, которого упивается бездной и хаосом, безбрежной стихийностью и изначальной природной тьмой, зовет к этому, мистически разукрашивает такие состояния народной жизни и именует буржуазностью всякую организованность, всякий строй, всякий жизненный порядок. И менее всего, конечно, можно найти в этом мистико-анархическом фразерстве дух любви. Духа любви больше самой суровой государственности. В государственности есть нисхождение к человеческой греховности, человеческой немощи, ответственное сознание зла жизни, есть ведение той тьмы, которая объемлет жизнь человечества. Ложью является и апокалиптическое истолкование и обоснование анархизма. В этом сказывается все тот же немужественный, безответственный, пассивный дух. Отрицание начала власти и государства на том основании, что близится конец мира, что все уже изжито и исчерпано в истории, есть религиозный соблазн, религиозный срыв. Нам не дано знать времен и сроков, об этом говорит Христос. И во все времена мы должны исполнять долг свой и проявлять дух мужественный и активный. С какой-то более глубокой точки зрения сама история совершается в вечности и во времени лишь проецируется. И в вечности ставится задача истории, страница 215. Поэтому и апокалиптический анархизм не имеет оправдания, он срывает историю во времени как временный процесс, он хочет выйти из времени как раб времени. Иерархическое начало власти, иерархический закон церкви, государства и права должны довести человечество до конца времен. Эти начала преодолимы лишь в измерении вечности, а не в измерении исторического времени. Но и в вечности, и в жизни небесной начало власти будет существовать в преображенном виде, и там не будет анархии. Власть может перестать действовать как начало принуждающее и насилующее, ибо она действует так лишь в материализованной и темной среде. Но она не может прийти. Она действует и в небесной иерархии, и в небесном космосе. Начало власти – вечное начало, а не временная реакция на зло. Претензия анархизма направлена на разрушение космоса, и потому хотела бы уничтожить власть, управляющую космосом, держащую его и регулирующую его. Анархическая свобода не вмещает мира и Бога. Узкая эта свобода, и в пустоте ее нет места ни для каких богатств. Анархизм совсем не хочет сделать человека подлинно свободным. Он хочет лишь, чтобы несвободный был признан свободным, нисколько не изменив своей природы, то есть хочет подмены и обмана. Анархическая свобода – нереальная свобода. Анархическое сознание не знает истины, ведомой мудрецам человечества. Той истины, что человек микрокосм. Если бы вы знали эту сокровенную истину, то прекратили бы ваши внешние бунты и восстания. Сознавший себя микрокосм не может бунтовать против космоса. Он освобождает себя раскрытием в себе космоса. Вот в чем высшее достижение человеческой свободы. Невысокое вы имеете представление о природе человека, о чине человека. Хотите сделать каждого человека безгранично свободным и самодержавным властелином? Какая жалкая, пустая претензия, какое самохвальство. Внутренняя диалектика анархизма убивает его, ведет его к самопожиранию и к самоистреблению. В этой диалектике рок анархизма. Диалектика анархизма истребляет свободу, истребляет личность, истребляет всякую реальность. Анархизм несет смерть, а не жизнь и не воскресение. Пустое бурление анархических страстей есть лишь великое испытание для человеческого духа. На этом пути человек многому негативно научается. Изобличается меоническая ложь, смотри примечание 38 всех отрицательных левых направлений. Примечание 38. Меоническая ложь от греческого слова «меон», используемого в философии Платона и неоплатоников для определения одной из низших ступеней нисхождения единого или абсолюта в материальный мир. Попытку построения меональной философии предпринял Минский в книге «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни. Санкт-Петербург, 1890 год». С помощью определения меонизм резко критически характеризовал западную рационалистическую философию. Эрн, смотря его книгу «Борьба за логос. Опыты философские и критические», Москва, 1912 год, страница 92 и другие, отождествлявшие Мион с небытием. Сергей Николаевич Булгаков в книге «Свет не вечерний. Созерцание и умозрение», Сергиев Посад, 1917 год, страницы 154-155 и 183-184, отметил, что «меон» в точном смысле следует понимать как «неоформленное нечто», занимающее промежуточное положение между чем-то определенным и, собственно, небытием, ничто. Конец примечания. Страница 216. Анархизм внутренне скрыт и в либерализме, и в радикализме, и в демократизме, и в социализме. Что могут противопоставить анархизму все эти направления? Какие самостоятельные онтологические начала в них есть? Неубедительно все, что говорят они против анархизма. Анархизм должен прийти в конце как внутренняя кара, как конец всего пути, отпавшего от духовного центра. И поистине в анархизме есть какой-то предельный соблазн. Преодолев его, человечество окончательно выйдет к истинной жизни. Пределом анархизма может быть лишь самая страшная деспотия, лишь самодержавие какого-то ложного бога, который восстанет над поднявшимся хаосом. Появлению этой деспотии будет предшествовать царство хамов, господство неблагородных, понижение духовного типа человека и человечества. Неблагороден тип анархической настроенности. Тип этот отрицает благое рождение, благое происхождение, принадлежность к благому роду. Он не знает никакого рождения и никакого происхождения. Он не связывает себя ни с каким родом. Поэтому анархистами так легко делаются все, чувствующие себя отбросами и вместе с тем жаждущие жить с массами и в массах. Люди уединенные и одинокие, непонятые, но сосредоточенные, углубленные, созерцательные, не дорожащие жизнью с массами и в массах, не делаются анархистами. Анархизм – один из способов делать карьеру в массах. Этот путь невозможен для благородных. К неопределенному анархизму легко примыкает литературно-артистическая богема. Но это не подымает душевного типа анархизма, ибо в литературно-артистической богеме обычно бывает утерян духовный центр и глубокая связь с истоками жизни. В анархически настроенной богеме нет подбора качеств, нет душевного аристократизма, нет сознания высшего достоинства человека как сына Божьего, нет мужественного духа. Анархическая богема есть пассивная, послушная господствующим течением. Она готова исполнять заказы хозяина жизни, она готова поклоняться разным богам. И духовная среда, благоприятная для анархизма, всегда бывает развинченной. В ней теряются строгие очертания образа человека. Через соблазн анархизма темные силы, темные духи хотят обезоружить человека в самый ответственный час мировой истории, когда необходим рыцарский закал духа. И это не случайно. В этом есть какой-то внутренний план и внутренний смысл. Страница 217. Хаос хочет опрокинуть космос, являясь в обличии добра, в обличии духа свободы. И чтобы противостоять обманам и иллюзиям анархизма, необходимы мужество и зрелость духа, необходима глубина знания и ясность созерцания. Не творческий дух поднимается в анархизме, и подлинное творчество человека не может не противиться анархизму. Страница 218. Письмо 11. О войне. Жизнь в этом мире есть борьба. Борьба – дитя греховного раздора, она происходит от неполноты. Но через борьбу преодолевается этот раздор и происходит в исполнении жизни. Война – одна из благородных, хотя и ужасных форм борьбы. Война антиномична по своей природе, она есть осуществленное противоречие. Во имя жизни ведется война, и служит она полноте жизни, и война сеет смерть. Цель войны – мир и объединение. Войны были могущественнейшим средством объединения человечества. Народы братались в кровавых распрях и в столкновениях. С древних времен через войны объединялись человеческие общества в большие исторические тела, в огромные империи. Через войны разливались народы по поверхности земли, и этим путем уготовлялись единое человечество и единые всемирные истории. И война же была выражением самого кровавого раздора в человечестве, взаимной ненависти народов и жажды истребления. Война есть май и свет, ненависть и любовь, животный эгоизм и высшее самопожертвование. Война не может быть только добром или только злом, в ней есть и великое добро, и великое зло. Война – порождение греха и искупление греха. Война говорит о трагизме жизни в этом мире, о невозможности в ней окончательного устроения, спокойствия и бесконечного благоденствия и благополучия. Война наносит самые страшные удары мещанству, мещанскому покою и удовлетворенности. Демон войны всегда увлекал человечество вдаль, отрывал его от мещанской прикованности и ограниченности. Война всего более говорит об иррациональных демонических силах в человеке, об огне, который всегда может вспыхнуть и сжечь человеческий интерес. Война есть опытное опровержение рационалистического взгляда на историю, ибо поистине народы должны периодически сходить с ума, чтобы воевать. Между интересами отдельных людей и целых народов и войной существует иррациональная несоизмеримость. Страница 219. Страшные жертвы войны не оправдываются никакими интересами. Эти страшные жертвы требуют сверхразумной санкции, требуют веры в цель и смысл, лежащие за пределами этого эмпирического отрывка земной жизни. Если, по мнению остроумного социолога Кидда, разум не может одобрить цели прогресса, не может дать санкции для жертвы индивидуальными интересами во имя далеких интересов социального организма, и потому требуются санкции сверхразумные, религиозные, то особенно верно это по отношению к войне. В войне падает жертвой не только отдельный человек, но и целые поколения. Можно ли оправдать такое самопожертвование интересами отдельных людей и целого поколения? Необходимо отречься от своего малого разума, чтобы оправдать такое самопожертвование. Рациональное оправдание войны, какими бы то ни было интересами, нелепо и невозможно. Вот почему рационалисты и позитивисты бывают в принципе против войны, они обычно склоняются к пацифизму. Люди же религиозные легче принимают войну с ее ужасами и не восстают принципиально против войны, хотя и сознают ее зло. Вы, пацифисты-гуманисты, восстающие против войны и призывающие к вечному миру, вы не верите в высший смысл человеческой жизни, не верите в вечную жизнь. И вас убийство на войне более страшит, чем верующих христиан, принявших в сердце свое заповедь божественной любви. Это понятно, это может удивлять лишь тех, которые не вникают глубже в смысл жизни. Вы очень поверхностно смотрите на жизнь человека и видите лишь отрывок этой жизни на плоскости, и вы хотите, чтобы отрывок этой жизни на плоскости был устроен как можно спокойнее, удовлетвореннее и приятнее. Дальше, выше и глубже для вас уже ничего не существует. Вас страшит физическое убийство так, как не страшит оно христиан, знающих жизнь бесконечную, ибо с физической смертью для вас все кончается, и вы не задумываетесь над тем, что убийство духовное в 1000 раз страшнее убийства физического, между тем, как мирная жизнь наша наполнена духовными убийствами. Без всякой войны убиваем мы ближних наших нашими чувствами и мыслями, пускаем во все стороны человекоубийственные токи, отравляем страшными ядами души людей. Наша мирная жизнь полна ненависти и злобы, и эта ненависть и злоба убивает людей. В Евангелии сказано, что убивающих душу нужно бояться больше, чем убивающих тело. И вот в самые мирные, невоинственные времена идет война, убивающая души, отравляющая и растлевающая души людей. Почему это не пугает нас менее, чем физические убийства на войне? Всякое убийство по внутренней своей сущности есть убийство духовное, а не физическое. Убийство не есть передвижение атомов материи. Убийство есть акт воли, направленный на отрицание и истребление человеческого лица. И на войне, с более глубокой точки зрения, не происходит такого убийства, ибо физическое убийство во время войны не направлено на отрицание и истребление человеческого лица. Война не предполагает ненависти к человеческому лицу. На войне не происходит духовного акта убийства человека. Воины не убийцы, и на лицах воинов не лежит печать убийц. На наших мирных лицах можно чаще увидеть эту печать. Война может сопровождаться убийствами как актами ненависти, направленные на человеческое лицо, и фактически сопровождается такими убийствами, но это не присуще войне в ее онтологической природе. Зло нужно искать не в войне, а до войны, в самых мирных по внешнему обличию временах. В эти мирные времена совершаются духовные убийства, накопляются злоба и ненависть. В войне же жертвенно искупается содеянное зло. В войне берет на себя человек последствия своего пути, несет ответственность, принимает все вплоть до смерти. Ибо поистине не бесконечная благополучная жизнь на земле является последствием всех этих земных устроений без Бога во имя свое, а смерть. Война – великая проявительница. В ней проецируется на плоскости то, что происходит в глубине, и совершенные раньше духовные убийства в ней проявляются в плане физическом. Война не столько зло само по себе, сколько связана со злом, является последствием зла более глубинного, и в духовной природе войны есть свое добро. Не случайно великие добродетели человеческого характера выковывались в войнах. С войнами связаны выработка мужества, храбрости, самопожертвования, героизма, рыцарства. Рыцарство и рыцарского закала характера не было бы в мире, если бы не было войн. С войнами связана героическая в истории. Я видел лица молодых людей, добровольцами, шедших на войну. Они шли в ударные батальоны почти на верную смерть. Я никогда не забуду их лиц. Я знаю, что война обращена не к низшим только, а и к высшим инстинктам человеческой природы, к инстинктам самопожертвования, любви к родине. Она требует бесстрашного отношения к смерти. Страница 221. Не следует забывать, что на войну люди идут умирать, а не только убивать. И потому война, при духовно должном отношении к ней, облагораживает и возвышает человеческую душу. Ваш пессимизм имеет мещанскую природу. Ваш идеал внешнего мира – буржуазный идеал земного благоденствия, под которым будет клокотать человеческая ненависть и злоба. Для греховного человечества пацифизм есть ложь и неправда, внешний обман. Ваша боязнь физического насилия происходит от неодухотворенного отношения к жизни, от слишком исключительной веры в материальный мир. Но физического насилия не существует как самостоятельной действительности. Оно есть лишь выражение духовного состояния человека и мира. Все материальное имеет лишь символическую, значковую природу. Вы же хотите устранить последствия, оставив причину, уничтожить внешние выражения, не изменив внутреннего существа. Еще в пацифизме вашем есть сторона, неблагоприятная для характеристики вашего отношения к жизни. Война говорит о самобытной исторической действительности, она дает мужественное чувство истории. Пацифизм есть отрицание самостоятельности исторической действительности и исторических задач. Пацифизм подчиняет историю отвлеченному морализму или отвлеченному социологизму. Он срывает историю до ее духовно-реального конца. Очень интересна психология войны. В ней следует искать разгадку психологии народных масс. Она является самым сильным опровержением рационалистического обоснования общественности. Если вообще нельзя построить общество на разумном общественном договоре, то всего менее можно построить на нем войну. Война всегда имеет иррациональные основы и предполагает покорность человека целям, стоящим выше его постижимых интересов. Воевать нельзя во имя рассудочных, утилитарных, слишком понятных и взвешенных целей. Безумно воевать во имя разумных целей и в высшем смысле умно воевать лишь во имя целей безумных. Это основной парадокс психологии войны. Всякая рационализация войны есть ее убиение. Всякая попытка сделать слишком понятными цели войны подрывает ее пафос. Страница 222. Нельзя воевать за землю и волю, как нельзя воевать во имя отвлеченной пользы государства, во имя проливов и так далее. Хорошо воевать можно лишь во имя безрассудных целей, таинственных, далеких и непонятных целей жизни, по иррациональным инстинктам, без рефлексии и рассуждения, за веру царя и отечества, за народные святыни, из любви к родине, превышающие все интересы. Войну нужно брать в ее таинственной органичности и оставаться в ней покорными святыням, непереводимым ни на какие интересы. Демократическое требование, чтобы цели войны и смысл войны были понятны всем участникам войны, чтобы война была проведена через всеобщее избирательное право, чтобы каждый солдат свободно и разумно решал, хочет ли он воевать и имеет ли смысл война, есть революционно-рационалистическая нелепость, чудовищное непонимание природы войны и природы войска. Большевики тоже заставляют народ воевать во имя непонятного и безумного, во имя всемирной социальной революции, третьего интернационала и тому подобного, потому только они и могут воевать. Массы всегда должны участвовать в войне во имя непонятного, таинственного и иррационального. И чем непонятнее, таинственнее и рациональнее цель войны, чем больше священного трепета и священной покорности вызывает война, тем лучше организовано и дисциплинировано войско, тем лучше оно воюет. Человеческая масса может быть организована и дисциплинирована лишь иррациональными и непонятными для нее началами, воспринятыми как святыни. Начала слишком близкие и понятные дезорганизуют. Вы пробовали организовать и дисциплинировать русскую армию во время революции на рационально-демократических началах. Вы безумцы или преступники. Вообразили, что армия может существовать без иерархического строя. И вы вынули душу из армии. Вы истребили ее и направили ее воинственную энергию на те цели, на которые влекли ее иные стихийные инстинкты, иная иррациональность масс. Гражданская война, социальная война классов оказалась возможной потому, что в ней бушевала иррациональная стихия. Ее направляли звериные инстинкты, но рационально-демократическая национальная война была невозможна. В эпоху Французской революции армия хорошо и победоносно воевала потому, что она была покорна таинственному инстинкту любви к Отечеству, ее направляла созидающая нация. Войну решает и воевать хочет не эмпирический народ, а сверхэмпирическая нация. Страница 223. Армия есть мистический организм, и хорошо воевать может лишь тот, в ком личность в ее отдельности угашена в этом мистическом организме. Не может воевать тот, в ком есть личная рефлексия и личное рассуждение. Лишь таинственное преодоление своей отдельности, своей особи, делает возможным принятие ужаса войны. Перед этим ужасом нельзя чувствовать себя отдельной, рассуждающей личностью. Вне иерархического соподчинения невозможен никакой акт войны. Иерархическое начало в армии и есть начало для личности иррациональное. Война есть выражение иррациональности жизни. Она громко говорит о невозможности рационализировать жизнь без остатка. Демократизация армии и есть ее рационализация, то есть убиение единой души армии, распадение ее на атомы. Рациональная и моральная критика войны предполагает распыление всех таинственных духовных реальностей. Душа масс распадается, атомизируется, когда массы выпадают из покорности таинственным священным целям жизни. И бесконечно выше тот, кто воюет во имя таинственной и священной цели жизни, чем тот, кто воюет во имя цели слишком понятной и близкой. Война, как и все жертвы истории, совершается и во имя Иванова и Петрова, покорных и не понимающих цели войны. Масса Иванов и Петров может пережить значение для себя войны лишь бессознательно в таинственной глубине своей, в смирении своем перед святынями. Весь мировой исторический процесс со своими жертвами и страданиями совершается для каждого Петра и Ивана, для его вечной судьбы. Но это непостижимо рационалистически и позитивно-эмпирически. Это предполагает осуществление целей жизни за пределами земной жизни. Вот почему христианство принимает войну с ее ужасами и страданиями. Ее с трудом принимают те, которые отрицают бессмертие, для которых все исчерпывается этой жизнью. Когда погибла вера в высшие реальности, когда все распылено, тогда нельзя более воевать, тогда лучше кончать войну. В войне народов противополагаете вы войну классов, и все жертвы этой войны представляются вам оправданными. Вас ужасают убийства, совершенные на войне, но вы не боитесь совершать убийства в своих классовых революционных войнах. Ваши гуманистические декламации прекращаются, когда речь идет о ваших революционных войнах, страница 224. Когда нация с нацией ведет войну, вы делаетесь кроткими вегетарианцами, вы боитесь крови, вы призываете к братству. Но когда удается вам превратить судьбу нации в борьбу классов, вы становитесь кровожадными, вы отрицаете не только братство, но и элементарное уважение человека к человеку. В исторических войнах народов никогда не бывает такого отрицания человека, как в революционных войнах классов и партий. Война имеет свою обязательную этику отношения к противнику. Доблестного врага хоронят с воинскими почестями. В революционных классовых войнах все считают дозволенным, отрицается всякая общечеловеческая этика. С врагом можно обращаться как с животным. Война не нарушает космического иерархического строя, она соподчинена ему. Нарушает его лишь гражданская война. Война подобна дуэли. Двум народам тесно жить на свете. Они чувствуют себя оскорбленными друг другом. И они грудью встречают друг друга, признавая друг друга достойными борьбы. И война нравственно выше, духовнее социальной борьбы, гражданской войны, которая не есть война. Война основана на признании реальности целости, общности, духовных организмов. Социальная борьба, гражданская война отрицает все целости, общности, духовные организмы, она распыляет их, атомизирует их. Социальная борьба знает лишь общность или противоположность интересов. Она не знает общности или противоположности духа. Гражданская война не может не вести к озверению. Ни таинственные цели, ни исторический рок народов порождает гражданские войны, а цели для рассудка непонятные. Цели, связанные с выпадением человека или человеческих групп из организма, с осознанием интересов. Империалистические войны по природе своей все-таки выше войн социальных. В них есть органическая идея, возвышающаяся над расслоением человеческих интересов, которой люди покорны. В них есть исторический рок народов, побеждающий ограниченность человеческого кругозора. Империалистические войны с древних времен имели своей целью универсальное единство. Через великие войны смешивались и соединялись расы, племена, национальности, объединялось человечество на поверхности земного шара.